Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Александра Аникина. Добрый вечер. 19:10 в нашем городе. Сейчас температура за окном минус 4 градуса. О главных событиях этого дня мы расскажем до конца часа. Вот некоторые темы коротко. В северной столице растет число пострадавших от падения наледи с крыш. В Петроградском районе получил серьезные травмы прохожий, а в центральном районе во время уборки кровли погиб рабочий. В Петербурге задержаны более 20 фигурантов дела о мошенничестве с продажей биодобавок пенсионерам. Депутаты петербургского парламента предлагают запретить торговлю на фестивалях и массовых праздниках. В День всех влюбленных жители Токсова пикетировали администрацию губернатора Ленобласти с требованием отменить антиэкологический генеральный план развития Токсовского городского поселения. С июля за коммунальные услуги петербуржцы станут платить в среднем на 5% больше, а вот цены на проезд в городском пассажирском транспорте в этом году увеличиваться не будут. Сегодня в эфире нашей программы беседы с директором Российской национальной библиотеки Александром Вислом. В конце прошлой недели, 9 февраля, коллегия Министерства культуры приняла концепцию развития РНБ. Об основных положениях документа, о планах по реализации этой концепции, о вводе в эксплуатацию второй очереди нового здания на Московском проспекте и в целом о перспективах библиотеки моя коллега Ольга Стеценко поговорила с ее директором. Беседа начнется примерно через 12 минут. Прямо сейчас новости подробнее.
Новости дня. Последние известия.
В Петербурге растет число пострадавших от падения наледи с крыш. В Петроградском районе получил серьезные травмы прохожий, а в центре города, в центральном районе, во время уборки кровли погиб рабочий. С подробностями Мария Гордеева.
Неравный бой с сосульками. В Петербурге вновь серьезно пострадал человек, на этот раз на петроградской стороне. Так, на улице Чапаева наледь с крыши одного из домов рухнула на 70-летнего мужчину. Сразу после ЧП пострадавшего доставили в Александровскую больницу. Сейчас он находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Прокуратура уже проводит проверку по этому факту. Как рассказала пресс-секретарь администрации Петроградского района Наталья Яковлева, ответственность за содержание этого дома лежит на собственнике здания.
За это здание отвечает собственник здания, это Росреестр, филиал по Ленинградской области. Они должны были заключить договора с какой-либо управляющей компанией, следить за состоянием кровли. Полностью это в зоне ответственности, конечно, собственника. Тем не менее, всем нам такой неприятный урок о том, что нужно лучше следить за образованием сосулек.
От сосулек на крышах страдают не только пешеходы, но и сами борцы со снегом и наледью. Стали известны подробности страшной трагедии. 29-летний рабочий, сотрудник подрядной организации, который очищал кровлю, упал с крыши одного из домов по Дегтярной улице в Центральном районе. Мужчина разбился насмерть. Пока не ясно, по какой причине молодой человек сорвался с высоты и упал на тротуар. По сообщениям очевидцев, страховочный пояс на нем был. Следствию еще предстоит установить, подвела ли страховочная конструкция или были нарушены правила техники безопасности. Накануне мобильные инспекции жилищного комитета проверили крыши в Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Калининском и как раз в Петроградском и Центральном районах. Специалисты оценили качество уборки 137 адресов. Состояние 80% из них признано неудовлетворительным. Губернатор Петербурга крайне недоволен таким положением дел. Георгий Полтавченко поручил главам всех районов в течение 3 дней избавиться от наледи.
Еще одно происшествие в Центральном районе. Накануне вечером льдина, упавшая с крыши, разбила автомобиль, припаркованный во дворе Толстовского дома между улицей Рубинштейна и набережной Фонтанки. Между тем, вопрос о том, с чьей именно кровли упал лед, пока остается без однозначного ответа. Дело в том, что теоретически наледь могла свалиться с крыши соседнего здания, которое занимает театр «Зазеркалье», однако там версию опровергли. В жилищном комитете просят сообщать о плохой уборке дворов и о наличии сосулек на крыше по телефону горячей линии 710-44-54. Самую масштабную в этом году операцию накануне начали примерно 150 следователей полицейского главка и оперативников экономической полиции. Они провели мероприятие по уголовному делу, недавно возбужденному по мошенничеству в особо крупном размере. По мнению силовиков, участники преступной структуры, выдавая себя за врачей, продавали пенсионерам города бесполезные витамины под видом дорогостоящих лекарств. Подробнее об этой акции Ольга Добышева.
Экономическая полиция Петербурга задержала два десятка человек, выдававших себя за врачей. С утра 13 февраля в колл-центрах и в квартирах подпольной организации оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с коллегами из других силовых структур провели более трех десятков обысков. Результатом стали уголовные дела о мошенничестве и об организации преступного сообщества, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали лидеров и активных участников организованной группы, которых подозревают в серии мошенничеств в отношении пожилых людей. По версии следствия, трое фигурантов создали преступную организацию, представляющую услуги в сфере индивидуальной реабилитации, дистанционного диагностирования, оборота биологически активных добавок к пище, приобретения медицинского оборудования. Ими был создан колл-центр, а также офисы провизора, диспетчерской и курьерской службы. Предполагаемыми организаторами к противоправной деятельности были привлечены соучастники, осуществлявшие роль исполнителей.
В результате задержаны 23 фигуранта. Выдавая себя за профессиональных врачей, эти лица навязывали пенсионерам покупку БАДов. Ежедневно находясь в офисах, они прозванивали пожилых людей согласно выданным инструкциям из специально оборудованных кабинок. Также задержаны экспедиторы и водители этой структуры. Путем обмана и злоупотребления доверием они похитили у пенсионеров около 5 миллионов рублей. Отмечу, что 30 аналогичными уголовными делами, которые были возбуждены в различных следственных управлениях города и области в течение прошлого года, буквально завален мошеннический отдел Управления уголовного розыска. Самое масштабное из них – уголовное дело, возбужденное по статье 210 «Преступное сообщество», расследуется в Следственном комитете Петербурга с июля 2015 года. Его материалы насчитывают более 100 томов, фактически тысячи пострадавших, десятки потерпевших и 29 обвиняемых. И уже более года идет ознакомление подследственных с материалами.
Двух фигурантов этого дела суд освободил из-под стражи совсем недавно, 26 января. Один из главных организаторов и его заместитель отправились под домашний арест. Своеобразно отметили 14 февраля жители Токсова. Влюбленные в озера и леса своего поселка активисты общественного движения «Токсовские озера» сегодня пикетировали администрацию губернатора региона Александра Дрозденко. Их главное требование – отмена антиэкологического генплана развития Токсовского городского поселения. Подробности узнала Татьяна Княжевич.
Новый генплан Токсова был утвержден за 4 дня до 2018 года. И, как утверждают активисты общественного движения «Токсовские озера», столь спешно документ приняли из-за протестов большинства жителей поселения, которые были высказаны на общественных слушаниях. Тем не менее, новый генплан все же был утвержден и узаконил перевод в земли населенных пунктов около 500 гектаров лесов и побережий нескольких водоемов. Кроме того, еще и местный совет депутатов при рассмотрении заявки о расширении особо охраняемой территории озера Вероярви увеличил заказник на 10 гектаров на севере, но отрезал часть его площади на юге. О причинах рассказала депутат муниципального образования Токсова Елена Киселева.
В процессе работы над этим планом вдруг выяснилось, что, к сожалению, теперь это земля Министерства обороны. Это 34-й участок Морозского военного лесхоза. Эта земля не в наших полномочиях, мы на них не влиять не можем. Поэтому вот этот кусок он и не вошел.
Этим не согласны активисты общественного движения «Токсовские озера». В начале февраля они устроили митинг и собрали подписи под петицией в защиту лесов и озер поселения. Документ отправили администрации Токсова и губернатору Ленобласти. Ранее Александр Дрозденко обещал наложить мораторий на вывод и последующую застройку участков лесного фонда и берегов озер. И вот сегодня активисты выставили пикет у администрации и губернатора, чтобы напомнить ему об обещании. О требованиях пикетчиков рассказал председатель региональной общественной организации «Токсовские озера» Станислав Клубников.
Отменить варварский генеральный план. Он принят был с нарушениями. Генплан не прошел согласование в соответствующих департаментах и сразу было вынесено общественное слушание. Общественность подала больше 200 замечаний, и по закону его надо отменить и повернуть берег озера Вероярви, который предлагалось к расширению, но вынесли решение обрезать, сохранить лес на берегу. Случайным образом 100 деревьев было вырублена.
Напомним, согласно паспорту, особо охраняемой природной территории озеро Вероярве входит в заказник целиком. Об этом напомнил начальник отдела ООПТ Комитета по природным ресурсам Ленинградской области Федор Стулов.
Органы местного самоуправления, в случае, если они обратятся в Комитет по природным ресурсам, мы им дадим официальное разъяснение, и они исправят свою ошибку, и, соответственно, никакого сокращения особо охраняемых природных территорий местного значения в Токсово не произойдет.
Кроме того, и федеральный закон об охране окружающей среды запрещает сокращать земли природно-заповедного фонда.
Активисты намерены дойти до самых высоких инстанций и добиться отмены нового генплана Токсова и исправления вопиющей кадастровой ошибки, которая приведет к уничтожению всей ООПТ, если берега раритетного озера Вероярви застроят коттеджами.
Новости дня. Хроника событий.
Петербургские депутаты на 3 года продлили срок действия программы по выдаче семейного капитала многодетным семьям из городского бюджета. Также городские парламентарии в первом чтении приняли законопроект, запрещающий продажу товаров на фестивалях и массовых праздниках. Таким образом, законодательная власть хочет побороть несанкционированную торговлю. С подробностями Владимир Снитков.
Рабочий день петербургские депутаты начали с того, что отказались поддержать законопроект фракции «Яблоко» и обязать Смольный публиковать информацию о занятости того или иного места в городе под проведением митингов. Автор инициативы депутат Борис Вишневский сетует, как только оппозиционные фракции подают заявку на проведение массового мероприятия, городские власти сообщают, что это место якобы уже занято.
Мы многократно сталкиваемся с ситуациями, когда при подаче уведомления сообщается, что место уже занято. Правда, потом выясняется, что место это ничем не было занято, акция была фейковой, или пришло 3,5 инвалида и изображали якобы массовую акцию, под предлогом которой было запрещено проведение акции действительно большой и значимой для реализации конституционного права граждан на свободу собрания и выражения своего мнения.
Однако парламентское большинство уже во второй раз за месяц отказалось включить рассмотрение этого законопроекта в повестку дня. Также петербургские депутаты решили продлить сроки выдачи семейного капитала, который получают многодетные семьи из городского бюджета. Сейчас сумма составляет около 148 тысяч рублей. В прошлом году было выдано более 31 тысячи сертификатов на получение средств. Деньги можно потратить на улучшение жилищных условий, оплату образования детей, приобретение автомобиля. По словам депутата Елены Киселевой, программа пользуется большой популярностью, но заканчивается в 2018 году, поэтому предложено продлить ее срок действия до 2021 года. Еще один принятый депутатами за основу законопроект касался деятельности торгово-промышленной палаты города. В частности, один из авторов закона Денис Четырбок предлагает объединить все существующие торговые сообщества в единую организацию.
Мы своим законопроектом допускаем существование одной торгово-промышленной палаты на территории Санкт-Петербурга. И делается это в том числе для того, чтобы создать такой единый центр, который высказывал бы консолидированное мнение промышленников.
И на этом же заседании петербургские депутаты приняли за основу законопроект, который вводит запрет на продажу различных товаров и продуктов на фестивалях и ярмарках. Таким образом, парламентарии хотят побороть несанкционированную беспорядочную торговлю в городе. Предложение вызвало бурную дискуссию. Депутатов насторожило, что такой закон может поставить под запрет ряд городских мероприятий. Например, фестиваль «Корюшки», так как продавать на нем рыбу теперь будет нельзя, равно как мороженое или газированную воду. Поэтому ко второму чтению решено подготовить поправки, чтобы избежать возможного абсурда.
Как вырастут платежи за коммунальные услуги в этом году, об этом говорили в ходе заседания коллегии комитета по тарифам. Насколько больше станут платить за ЖКХ петербуржцы, выяснил Кирилл Андреев.
С июля за коммунальные услуги петербуржцы станут платить в среднем на 5% больше. Нынешняя скорость роста тарифов почти сравнялась с темпом инфляции. А между тем, отмечают в Смольном, изначально увеличение сумм в коммунальных платежках могло быть более существенным – 14% вместо 5%. Однако при подсчетах будущих тарифов решено было не учитывать затраты, которые представили ресурсоснабжающие организации. Их требования в комитете по тарифам признали необоснованными, тем самым сэкономив деньги петербуржцев. Речь идет примерно о 12 миллиардах рублей, рассказал глава ведомства Дмитрий Коптин.
Повышение произойдет с июля 2018 года. Если по ресурсам, то это тепловая энергия и горячее водоснабжение на 4%, холодная вода и водоотведение на 7,5%, электрическая энергия 4,9%, газ 3,4%. Плата за жилищные услуги для нанимателей по договорам социального найма на 4,2%.
По словам Коптина, в отличие от стоимости коммунальных услуг, цены на проезд в городском пассажирском транспорте в этом году увеличиваться не будут. Однако Смольный уже предложил перевозчикам подавать свои заявки на увеличение тарифов на 2019 год.
19:25 в Петербурге, сейчас в нашем городе минус 4 градуса, атмосферное давление высокое, 772 миллиметра ртутного столба, ветер дует юго-восточный 2,6 метра в секунду, относительная влажность воздуха 68%. Сегодня в эфире нашей программы беседы с директором Российской национальной библиотеки Александром Вислом. В конце прошлой недели коллегия Министерства культуры приняла концепцию развития РНБ. Об основных положениях документа, о планах по реализации концепции, о вводе в эксплуатацию второй очереди нового здание РНБ на Московском проспекте и в целом о перспективах библиотеки моя коллега Ольга Стеценко разговаривает с ее директором. Беседа начнется примерно через 2 минуты после рекламы.
В студию микрофона Ольга Стеценко. Здравствуйте. Я с удовольствием представляю нашего гостя Александр Вислый, генеральный директор Российской национальной библиотеки. Александр Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
В конце прошлой недели, 9 февраля, коллегия Минкульта приняла концепцию развития Российской национальной библиотеки. Сегодня поговорим об основных положениях концепции, о вводе в эксплуатацию второй очереди нового здания на Московском проспекте, ну и в целом о перспективах Российской национальной библиотеки. Говорим с ее директором.
Новости дня. События и комментарии.
Итак, Александр Иванович, коллегия Минкульта одобрила концепцию развития РНБ. Скажите, кто концепцию готовил и в чем основная идея, что она предусматривает?
Концепцию готовили специалисты Российской национальной библиотеки. Утверждалась она научным советом Российской национальной библиотеки. И обсуждалась она неоднократно. Сначала в Институте культуры в Санкт-Петербурге, потом в ЗАГС собрании города Санкт-Петербурга. По ходу дела она менялась, естественно. Конечный текст утверждался вот нашим ученым советом. Наш ученый совет, на самом деле, основные специалисты в области библиотечного дела. Это 7 докторов наук и 14 кандидатов наук. Основное, чего сейчас касается концепция, это то, что изменилась ситуация. Вот она напрямую связана с вводом в эксплуатацию второй очереди здания на Московском. Для нашей библиотеки это значит, что все новые поступления, которые приходят к нам в библиотеку, будут уходить на Московский проспект. Потому что в центре просто нет площадей, где можно было бы их размещать. В стране издается ежегодно порядка 100 тысяч наименований книг и брошюр, и мы получаем 2 обязательных печатных экземпляра. И кроме того, журналы тоже по 2 экземпляра, газеты по 2 экземпляра, авторефераты и так далее и тому подобное. Это все требует площадей для размещения. И эти площади у нас теперь есть вот в связи с вводом второй очереди в эксплуатацию. Но это создает... Это кроме плюсов, да, дает и соответствующие вопросы возникают. Здание на Московском проспекте – это все-таки здание ближе к Пулкову. Основные университеты, они расположены значительно севернее. То здание, которое у нас на Невском, оно как раз попадает в центр размещения учебных заведений. И, конечно, когда у нас новые поступления, новая литература, новые знания уходят на Московский проспект, что делать студенту, ученому, и что делать с теми прекрасными помещениями, которые у нас остаются в центре. Собственно говоря, именно из-за того, что создалась вот такая новая ситуация, и была разработана вот эта вот концепция. Ответ на этот вопрос состоит из 3 компонентов. Ясно, что пройдет несколько лет, вопрос сколько, порядка 15, когда и вот этот новый корпус на Московском будет заполнен полностью печатной продукцией. У нас есть зарезервированный участок на Московском проспекте, который предполагается под строительство нового здания тогда, когда вот вторая очередь будет полностью заполнена. Вот этот участок, его нельзя трогать. Мы ясно, что не начнем строительство ни в следующем году, ни через год, ни через 5 лет этой вот третьей очереди.
Насколько я понимаю, это дело правительства города, да?
Да. Но его трогать нельзя. Его трогать нельзя. Это один из концептуальных вопросов. Второй момент. Что делать с вот этим вот зданием, которое у нас в центре, и куда привыкли приходить читатели? А там прекрасные залы, самый вот универсальный читальный зал, это на 270 человек, ленинский читальный зал там на 70 человек. И если сейчас посмотреть на текущую ситуацию, да, то даже в пик прогулок================См， посещаемости. Уже сейчас это примерно 30, ну максимум 40% заполнения этих залов. Ясно, что когда новые поступления уходят на московских, эта посещаемость еще будет падать. Поэтому второй концептуальный, основной концептуальный вопрос, что должно быть в этих читальных залах и как должно развиваться здание в центре? Ответ тоже достаточно понятный. Во всех этих читальных залах должна быть доступна максимальный объем книг, журналов в электронной форме. Когда читателю действительно появляется выбор. Вот он пришел в центр, ему говорят, да, печатное издание этой книги находится на Московском, но у вас есть возможность прочитать ее электронную копию здесь, в центре. Но если вы хотите уж получить печатную, да, ну тогда надо ехать на Московский. Вот обеспечить эту возможность, чтобы в центре было собрано максимальное количество электронных копий произведения, именно с целью образования вот, для студентов, для ученых и так далее. У нас есть такая возможность. С 1 января 2017 года работает закон об обязательном электронном экземпляре, когда издательство в 7-дневный срок должно представить, я здесь подчеркиваю, в Российскую государственную библиотеку электронную копию книги, брошюры, журнала. Выполняется он издательствами не очень хорошо, если не сказать плохо. На прошлой неделе в Министерстве культуры прошло ключевое совещание между библиотеками и издателями. Издатели говорят, ну, ежели это будет доступно во всех библиотеках, мы можем и не выжить. Поэтому на сегодняшний момент договоренность заключается в следующем. Издатели выполняют закон об обязательном экземпляре, а вот доступ к электронной копии этого экземпляра в тех библиотеках, которые получают печатную копию этого экземпляра. То есть мы в этот список, естественно, попадаем. В РГБ будут получать полностью электронный экземпляр. А из помещения Российской национальной библиотеки будет к нему доступ с возможностью прочитать вот эту вот самую свежую книжку. Причем тогда будет получаться уникальная ситуация. Электронная копия будет попадать в РГБ раньше, чем печатная копия к нам в новое здание. И читатель, пришедший в центр нашей библиотеки на Невском проспекте, да, будет ее читать раньше, в электронном виде, чем придет печатная копия на Московский проспект. Это второй концептуальный вопрос.
Да, понятно. И у вас, насколько я помню, был какой-то третий концептуальный вопрос.
И третий концептуальный вопрос. Он связан с будущим хранилищ и фондов вот в этом здании на Невском проспекте.
Ну да, насколько я понимаю, концепция предусматривает реконструкцию,
сейчас скажу почему.
Реставрацию и так называемое приспособление к современному использованию.
Да, да, да. Сейчас скажу почему. Вот самый первый корпус, который был построен, он был построен в 1802 году. Это корпус Соколова. Тот самый, который выходит и на Садовую улицу, на Большую Садовую, и на Невский проспект. Когда он строился, все здание было рассчитано на 320 тысяч книг. Это с запасом. Шли годы. Прошла у нас Великая Октябрьская революция. В 1918 году был издан декрет Совнаркома за подписью Владимира Ульянова Ленина о реквизиции книжных складов, библиотек и книг вообще.
Насколько я понимаю, было привезено очень много книг.
Огромное.
И вот переполнены сейчас фонды в центральном здании. Да.
Что сложилось? Что сложилось в центральном здании? Там, естественно, не обеспечен тот самый температурно-влажностный режим. 18 градусов по Цельсию и 50% относительной влажности. Потому что, когда оно строилось, да, об этом даже не знали и не думали.
Это сейчас становится суперактуальным, и предусматривается, что он все-таки будет установлен. Будет установлена специальная аппаратура, противопожарная, температурно-влажностная.
А главное противопожарная. Ведь дело в следующем. В центральном вот этом здании на Невском проспекте нет автоматического пожаротушения. То есть сигнализация есть, автоматического пожаротушения нет. То есть если вдруг стучу по дереву, пока...
Но у вас там есть, насколько я знаю, пожарная часть специальная.
Пожарная часть есть. Пока приедут, пока установят. И самое страшное, что если не дай бог пожар, самое большое разрушение не огонь приводит. Самое большое разрушение приводит, вот когда начинает тушить пеногасителями, водой, проливать сверху донизу. Вот в этот момент самые большие разрушения для книг.
Действительно, стоит постучать по дереву. Александр Висла, генеральный директор Российской национальной библиотеки, у нас в гостях. Прервемся на небольшую рекламу, сразу после нее вернемся в студию.
Новости дня.
Итак, я напомню, что у нас в студии Александр Вислый, гендиректор Российской национальной библиотеки. О будущем библиотеки мы говорим, поскольку в конце прошлой недели коллегия Минкульта приняла концепцию развития Российской национальной библиотеки. Мы продолжаем говорить о центральном здании библиотеки, которое нуждается в реставрации, в ремонте. Скажите, пожалуйста, фонды вообще все будут вывозиться из этого здания или нет? Стоит ли их перемещать?
Как это должно быть правильно? У нас там внутри дворов есть административный корпус, который не является памятником архитектуры, культурным наследием и так далее. Занимают его, естественно, сотрудники библиотеки. В ситуации, когда у нас на Московском проспекте достаточно много запроектированных служебных помещений, часть этих сотрудников, большая часть, тут ничего не сделаешь, переедет на Московский проспект. Вот это вот здание освободится. Из этого здания административного нужно сделать современное книгохранилище со всеми вот пожарка, температурно-влажностный режим, герметизм, ну, все. А потом использовать вот это хранилище для временного размещения фондов нашей библиотеки и центра. То есть, скажем, отдел рукописей, 500 000 там книг, архивных документов, переезжает в это хранилище. Производится ремонт помещения рукописей. При этом одновременно читатель ведь продолжает ослуживаться. Рукописи возвращаются на свое первоначальное место. Дальше редкая книга, дальше эстампы, дальше русский фонд. Да. Вот это процесс, естественно, не одного года. И он должен быть спланирован так, чтобы минимальное количество литературы уехало на Московский проспект, а максимальное оставалось здесь, и тогда мы получим в результате этой реконструкции, по сути дела, самую ценную мемориальную часть нашей библиотеки.
Скажите, концепция, которая была представлена депутатам, экспертам, как раз вы об этом говорили в законодательном собрании осенью прошлого года, вызвала довольно серьезную критику. Ну, в частности, высказывались и замечания о том, что она очень общая, нет конкретики. Были другие замечания депутатов. Как-то она поменялась после
конечно,
вот этого?
Конечно, она существенно поменялась. Угу. Более конкретно, чем вот то, что я сейчас говорил, по-моему, уже даже и сказать-то нечего. Я говорю абсолютно конкретно. Да?
Скажите, один из внутренних дворов, насколько я знаю, предполагается сделать атриумом, и один из дворов открыть и сделать публичным пространством. Какое содержание предполагается вот в это все внести? Ведь это все должно как-то соответствовать библиотеке.
У нас есть двор, куда выходит тот самый вход в библиотеку, который был изначально запланирован в корпусе Соколова. Он, этот вход, вот изначальный вход, он со двора. И вот как раз вот этот двор хотелось бы сделать доступным, чтобы туда, вот в этот двор, вход был свободный. Мы даже придумали вариант, когда мы сможем в этом дворе разместить специальные установки, в которых можно взять книгу, посидеть, почитать на лавочке эту книгу, потом в эту же самую установку ее вернуть. Uh-huh. Это, в общем-то, сейчас обычное дело для библиотек. Это должен быть такой двор для свободного посещения. Атриум, ну не верю я, что нам дадут столько денег, что мы каждый свой двор превратим в атриум.
Скажите, восстановление интерьеров предполагается или нет?
Восстановление интерьеров — это такая штука довольно сложная. Значит, очень хочется, чтобы хотя бы какие-то помещения библиотеки были возвращены в тот вид, когда они проектировались еще тогда. Это довольно сложно, потому что помещения приспосабливались. Хотя бы часть этих интерьеров восстановить.
Но использоваться они будут для того же, для читальных залов.
Конечно, читальные залы, конечно. Читальные залы и хранилища. Ведь почти нет вот в старом здании того, что называется открытых фондов. Тех помещений, куда можно прийти, взять книжку с полочки, посидеть, почитать, потом книжку оставить на столе. Нельзя давать читателю на место на полочку ставить. Не туда поставить просто. И использоваться это должно именно как библиотека. Ну, очень хотелось бы, чтобы это было похоже на то, как это проектировалось. Там такие интерьеры.
План реализации. Когда он будет готов?
Полностью план реализации. Без проведения предпроектного обследования, да, это, ну, опять-таки, разговор в никуда.
Кто будет проводить предпроектное обследование?
Ну, наверное...
Есть уже запланированная какая-то организация?
Нет, конечно. Мы же бюджетная организация. Мы же должны проводить конкурс. Мы должны написать конкурсную документацию, выставить в открытый конкурс, потом отобрать кого-то, кто будет предпроектное обследование это проводить.
В какие сроки, как вы думаете, план реализации может быть готов?
Первый этап, я думаю, что мы к лету этого года сделаем все, что возможно. Ну, первый этап. Полный план реализации, да, когда меня можно будет спросить, а сколько стоит, скажем, все работы по и обеспечению компьютерной инфраструктуры, то, что я говорил во втором вопросе, и по приспособлению к использованию в новых условиях, но не раньше, чем через 2 года.
Как вы считаете, стоит ли делать публичное обсуждение плана реализации вот этой
Я думаю, что это стоит делать, причем стоит это делать поэтапно. Вот, предлагается на первом этапе сделать то-то и то-то. Да. Давайте поговорим, да, стоит ли это вообще делать. Другого пути у нас на самом деле реально-то нет. Да.
Александр Иванович, ходят слухи, что у вас, скажем так, сокращается количество сотрудников библиотеки. При том, что расширяется у вас сейчас площади серьезно.
Да, сокращается. Значит, с 1 января прошлого года по 1 января 2018 года у нас количество сотрудников сократилось на 8 человек при общем количестве сотрудников порядка 1300 человек.
Ну, сотрудники говорят, что нагрузка сильно возросла, и время доставки книги увеличивается.
Нет. Если что-то увеличивается, то не из-за этого.
То есть лгут.
8 человек.
Смотря чем занимались эти 8 человек.
Из этих 8 человек 2/3 — это административно-хозяйственный аппарат. Строителей стало меньше. Да. Вот. Но тут важно следующее. Мы же специально это делаем. Это же не просто так. Нам же придется, как только мы начнем вводить в эксплуатацию второй корпус, нам придется набирать 60 человек, это минимум, да, а на самом деле нам придется набирать, скорее всего, больше 100 человек. Пока у нас даже финансирования на вот этих дополнительных людей в бюджете библиотеки нет. Тоже понятно, здание еще не введено в эксплуатацию, Министерство культуры говорит, вот введете в эксплуатацию, будем разговаривать о дополнительном финансировании.
Скажите, каково ваше отношение к высказанной идее министра Мединского о том, что библиотеки должны подумать о коммерческом использовании зданий и о том, что библиотеки должны сами на себя зарабатывать? Честно говоря, вот мне кажется немножко сомнительным это по той простой причине, что все-таки библиотека — это должно быть публичное место и общедоступное место.
А давайте я немножко даже с другой стороны об этом расскажу. Вот смотрите, на чем...
Очень коротко,
на чем всегда зарабатывала библиотека много лет подряд. Приходит читатель, говорит, мне нужно 30 страниц из этой книжки, 20 страниц из этого журнала, еще там что-то, да. Ему делалась ксерокопия, да, он платил деньги, вот заработок у библиотеки. И это был основным источником заработка библиотеки. В прошлом году мы приняли, я считаю, абсолютно правильное решение. Мы разрешили читателями фотографировать эти странички фотоаппаратами, планшетами, телефонами. И сразу же вот этот источник дохода ушел в ноль.
Вспоминаю старинные времена, когда библиотеки вообще не зарабатывали, а просто получали деньги от государственной работы.
Ну, наверное, только вот основной источник ушел уже теперь от нас, да, и это правильно. Вот при всем при этом, конечно, хотелось бы иметь чуть-чуть больше денег, да, но более правильно дать такую возможность бесплатно тем, кто этим может пользоваться, да. Если бы были действительно большие, красивые, свободные помещения, там можно было проводить мероприятия. Но в центре...
Мероприятия таких... какого рода?
Ну, допустим, как говорил министр, здесь сложно не согласиться, допустим, встреча с какими-нибудь популярными писателями, за приход на которую жители Петербурга готовы были заплатить деньги.
Мое глубокое убеждение, что библиотека должна использоваться для того, чтобы бесплатно люди могли прийти и встретиться со знаменитым писателем.
Да, правильно все вы говорите. Да, ну правильно вы все говорите.
Александр Иванович, спасибо большое.
Спасибо вам.
Всего хорошего. До свидания.
До свидания.
Новости дня. Хроника событий.
19.48 в Петербурге. Сейчас в нашем городе по-прежнему минус 4. Атмосферное давление 772 миллиметра ртутного столба. Я продолжаю знакомить вас с событиями этого дня. В Красносельском районе города горел пассажирский автобус 165-го маршрута. Инцидент произошел сегодня у дома номер 8 по Кингисеппскому шоссе. Информация о ЧП поступила около 14.23. Два пожарных расчета справились с огнем за 20 минут. Пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал. Отмечается, что водителю помогали проезжавшие мимо автомобилисты, предприятие «Пассажиравтотранс» благодарит их за поддержку. Сегодня вечером в центре Петербурга произошло отключение электричества. Без света остались 9 домов по улице Мучная, Зодчего Росси, Гороховая, Садовая и в Банковском переулке. Как рассказали в Ленэнерго, электричество отключили на 20 минут. Причиной стали незаконные земельные работы некой организации. Петербургский метрополитен поздравил пары, познакомившиеся в разные годы на станциях или в вагонах подземки. Подобную акцию, приуроченную ко Дню Святого Валентина, в метро Северной столицы провели впервые. В течение полутора месяцев подписчики интернет-страницы метро делились своими романтическими историями, а сегодня на станции Пушкинская прошла оригинальная церемония росписи метро молодоженов. Пары получили сертификаты вечной любви в метро и приятные сюрпризы. Курсы валюты и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Центробанк установил на среду следующие курсы основных иностранных валют. Простите, на четверг доллар будет стоить 57 рублей 59 копеек, новый курс евро 71 рубль 24 копейки. Финский концерн «Стокман» находится в активной стадии переговоров и нацелен закрыть сделку по продаже здания торгового центра «Невский центр» в Петербурге. Генеральный директор компании отказался назвать потенциального покупателя, но, по данным СМИ, переговоры о приобретении «Невского центра» финны ведут с американцами. Стоимость торгового центра оценивается в 181 миллион евро. Отмечается, что в компании не удовлетворены результатами прошлого года. Ритейл до сих пор остается убыточным.
Новости дня. Культура.
Прощальный тур спектакля «Ревизор» Валерия Фокина по России открывает гастрольную деятельность Александринского театра в 2018 году. Тур начнется 16 февраля на сцене Красноярского театра оперы и балета. Почему худрук Александринки решил убрать из репертуара этот спектакль, узнала Елена Серова.
Спектакль Валерия Фокина «Ревизор» сегодня признан одним из лучших спектаклей мировой сцены. Именно «Ревизор» стал первой работой московского режиссера на Александринской сцене. Премьера состоялась 5 октября 2002 года, а в мае 2003 Фокин принял пост художественного руководителя театра. Таким образом, именно этот спектакль определил путь развития старейшей национальной драматической сцены страны и открыл научно-практическую программу театра «Новая жизнь традиции». «Ревизор» Фокина удостоен государственной премии России, награжден «Золотой маской» и «Золотым софитом». Так почему же Валерий Фокин решил распрощаться с таким значимым спектаклем? Режиссер уверен, что с изменением контекста времени устарели проявления и качества бессмертных гоголевских героев. Пришла пора поставить новую версию спектакля.
Надо учитывать то, как мы сегодня живем. Психология персонажа, внутренняя мотивация, она не поменялась. То, что есть нечто такое в нашем менталитете русском, что всегда будет. Но формы поменялись, качество, проявление, конечно, типы поменялись. И Хлестаков совершенно другой, и вся команда чиновников сегодня другая. И, конечно, это потянет за собой обязательно другое решение. За 15 лет очень многое изменилось в стране.
Последний раз на родной сцене спектакль «Ревизор» будет сыгран 28 июня 2018 года и навсегда утвердится в истории сцены как один из самых важных спектаклей 21 века.
После сложной реставрации в Эрмитаже вновь выставлена «Мадонна» во славе Росса Фьорентино. Елена Медведева с подробностями.
«Мадонна во славе» – один из ярких примеров раннего флорентийского маньеризма в собрании Эрмитажа. Картину, скорее всего, можно датировать 1524-25 годами. Со времени создания произведение неоднократно поновлялось, утраты записывались и лакировались. Картина поступила в Эрмитаж в 1810 году, а в 1862 живопись с деревянной доски, которая служила ее основой, была переведена на холст. куст, рассказывает художник-реставратор Эрмитажа Николай Малиновский.
История этой картины действительно очень сложная. Она настрадалась очень много. Ее промывали, ее прописывали, освежали. Смывалась частично и авторской крашеной слой где-то, а частично и то, что нанесли немножечко попозже. И в Эрмитаже, ну, слегка ее поновляли, безусловно. И потом, в завершении ко всем несчастьям этой картины, ее перевели с дерева на холст. А при переводах, как мы знаем, бывают разные неприятности и тоже большие утраты. В общем, прописывали, пока не возникли сомнений, подлинник ли это вообще. И когда она была в последние годы на выставку, в частности, в 2013 году во Флоренции, то там просто писали, что это приписывается Россо, что это копия, 19 век. И когда привезли эту картину опять в Эрмитаж, стал вопрос ее реставрации.
Реставрация длилась больше 4 лет. В результате картина совершенно преобразилась. После раскрытия живописи зеленый цвет превратился в первоначальный голубой, а рыжевато-красные тела приобрели розовый оттенок. Удаление слоев поздних записей позволило открыть лица и локоны архангелов, а также венок из плюща на голове одного из Путти. Выявились первоначальные контуры всех фигур, изысканные, легкие и динамичные. Эту виртуозность отмечал еще в XVI веке итальянский живописец, архитектор и писатель Джорджо Вазари в жизнеописании Россо.
Завтра в Петербурге и Ленинградской области облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура ночью по области 10-15, морозы местами до минус 20, днем минус 5, минус 10. В Петербурге ночью минус 9, минус 11 градусов, днем минус 5, минус 7. На дорогах сохранится гололедица. В последующие 2 суток характер погоды сохранится.